первый вопрос, который мы могли бы задать. Что это такое? Почему так все евреи мира связаны с этим особенным городом? Радость моя Иерушалаем. В трактате Дерех Эрец Зута написано: весь мир похож на глаз человека. Его белок – это океаны и моря. Радужная оболочка глаза – это суша. А зрачок – это Иерушалаим. А его сердцевина – храм, чтобы он был отстроен поскорее в наши дни. Так в чем же суть? Почему, куда бы я ни шел, я шел в сторону Иерусалима? Почему царь Давид сказал: если забуду я тебя, Иерушалаим, пусть отсохнет моя правая рука, пусть прилипнет язык мой к гортани, если не поставлю тебя во главе радости моей? Что особенное в этом месте? Больше того, я видел своими глазами, как один американец, афроафриканец, раньше можно было сказать, что он негр, сейчас нельзя. Он встал на колени и поцеловал Котель, стену плача. Приходят японцы, вьетнамцы, со всех концов мира люди, и что-то с ними там происходит. Что? И мне это было непонятно, пока я не нашел комментарий известного комментатора на Пятикнижие Кликар. И что он говорит? С этого места началось сотворение всей земли. Это то, что мы увидим. Именно здесь был сотворен первый человек Адам, когда Творец собрал разные прахи земли и вылепил форму. И там сказано: «Вайпах баапав нишмат хаим», и вдунул в его ноздри душу живую. И тогда становится понятно, почему все люди мира чувствуют какое-то содрогание сердца. Ведь все души всех людей мира, всех народов мира – это осколки души первого человека. Но идем дальше. Наш праотец Авраам именно на этом месте был подвергнут десятому испытанию, самому страшному, которое называется Акидат Ицкак. Он должен был принести во всесожжение своего любимого сына, которого он получил 100 лет. Дальше. Здесь, в этом месте, наш праотец Яков видит особенный сон. Лестница стоит на земле, вершина ее касается неба, и ангелы поднимаются и спускаются по ней, и над ними Творец. Здесь царь Шломо строит первый Иерусалимский храм. Здесь, когда мы вернулись из Вавилона, через 70 лет во главе с Эзрой отстраивается второй храм. Отсюда, после разрушения второго храма, мы отправились в самое долгое, почти 2000-летнее наше изгнание среди потомков Эсава и Эдома. За 2000 лет нашего изгнания Иерусалим был разрушен и вновь отстроен не менее 9 раз. Как пишет об этом наш учитель Рав Ицхак Зильбер, что память о праведнике была благословена, в книге «Пламени спали тебя». Земля, текущая молоком и медом, плодороднейший уголок мира, превратилась в пустыню. Ни один из народов-захватчиков так и не прижился здесь. Без собственного народа, который отправлен в изгнание, она не стала родиной ни для кого чужого, никого не приняла наша страна после нашего ухода. Нескончаемые войны сопровождали всю историю Иерусалима. Одни захватчики сменяли других, христиане воевали с мусульманами, арабы с турками, турки с англичанами, а Иерусалим ждал возвращения своих родных детей. И так говорит в Шмот Раба Рав Аха: «Шхина, божественное присутствие, никогда не покидало Котель Амарави, западной стены храма». Как сказано в песне песней, которую составил Шломо Амелех: «Вот он стоит за нашей стеной». Он – это Творец. И на протяжении 2000 лет нашего изгнания мы каждый день просили в молитве Творца: «Верни твое присутствие в Сион, твое служение в храм Иерусалим». Отсюда мы ушли в изгнание, и сюда, по милости Творца, мы возвращаемся. То, что я хочу вам показать, чуть-чуть из того, что открывают наши мудрецы в Мидраш Конен. В первый же день творения мира взял Творец из-под трона своей славы кусок снега, бросил ее на поверхность воды в самом центре мира, и получилась земля, как сказано: «А снегу повелел, будь землей». Это сказано у Иова. Свиток, по одному из мнений, написанный нашим учителем Моше. «И он взял краеугольный камень и бросил его на место будущего храма, и основал на нем весь мир, как сказано в Иове: кто бросит камень основания? Возвал он к земле, и она заняла свое место и перестала раскачиваться, подобно кораблю посредине моря, как сказано в 50-м псалме царя Давида: Бог Всевышний говорил и возвал к земле. Тогда воссиял свет Иерусалима и свет Эрец Исраэль в храме, и уже оттуда осветил весь мир, как сказано: Кимицион михлалю йофи, из Циона, совершенство красоты, явился Всевышний». Итак, то, что мы учим: земля Израиля расположена в центре мира, Иерусалим расположен в центре земли Израиля, храм в центре Иерусалима, зал в центре храма, ковчег завета в середине зала, краеугольный камень перед ковчегом, и из него-то и произошел весь мир. Самый мудрый человек мира, Шломо Амелех, стал возле корней, которые расходятся из Иерусалима по всему миру, как вены в теле человека, и посадил там деревья и вырастил плоды. И об этом сказано в Экклезиасте: «Устроил я себе сады и оранжереи, посадил там разные плодовые деревья». Итак, говорит трактат Кидушин Вавилонского Талмуда, 49-й лист: 10 мер красоты спустились в мир. 9 из них получил Иерусалим, одну – весь остальной мир. Источники из наших слов, наших мудрецов из устной Торы. Михильта говорит: «До избрания Иерусалим вся земля Израиля подходила для присутствия Творца Шхины. С избранием Иерусалима померкла земля Израиля. Ведь ты, Творец, избрал Цион. Пиркей де Раби Элиэзер. Тот, кто молится в Иерусалиме, подобен тому, кто молится перед престолом славы Творца. Ведь там врата небес, и открыты они, чтобы услышаны были молитвы. Все эти слова мудрецов, о чем они говорят? Еще общеизвестный, всем цитируемый отрывок из трактата Таанит. То, что наши мудрецы в дни праздника поднялись в Иерусалим. И сказано так, что пришли в Иерусалим великие мудрецы Израиля. И это был глава Санедрина, это был Раби Акива и другие мудрецы. И вот, казалось бы, они задали вопрос, когда они увидели на Храмовой горе, что из святого святых выбежал лис. Разорвали свои одежды мудрецы и заплакали, и сказали, что это такое. То, куда имел право только 4 раза в году зайти, и только один человек, первосвященник, в самый святой день, в Йом-Кипур. И вдруг лисы бегают там. И только один мудрец не заплакал, рассмеялся. И это был Раби Акива. Спросили мудрецы у него. Акива, о, я нашел. Почему ты смеешься? Ответил Раби Акива. А почему вы плачете? Ответили мудрецы. Место, о котором написано, а чужой, который приблизится, умрет. А сейчас, когда мы видим, что лисы здесь бегают, неужели мы не удержим наших слез? Ответил им Раби Акива. Вот поэтому я и смеюсь. Написано у пророка Ишаяу. Я приведу верных свидетелей. Урию Акоина и Захарию бен Еварехаяу. Как связаны между собой 2 пророка. Урия и Захария. Ведь один пророчествовал во время 1-го храма, а другой во 2-м. Но обусловило Писание пророчество Захарии с пророчеством Урии. Об Урии сказано, поэтому из-за вас Цион будет распахан, как поле. А у Захарии сказано, и будут еще сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима до тех пор, пока не исполнилось пророчество Урии. Боялся я, что пророчество Захарии не исполнится. Сейчас, когда я видел, как лисы выходят из того места, которое было святое святых, и исполнилось пророчество Урии, я не сомневаюсь, что и пророчество Захарии осуществится. То есть, что он сказал? Одно связано с другим. То, что Раби Акива, ему было 68 лет, по мнению книги Седера Дорот, когда был разрушен храм. А умер он, когда ему было 120 лет, во время страшной казни в Кейсаре в Йом-Кипур. Так вот, он связал эти 2 пророчества. Если мы увидим, что перепахан Цион, как поле, это значит, лисы бегают там, тогда, несомненно, реализуется и будут еще сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима. Это трактат Макот, 24-й лист, и завершается это тем, что сказали ему мудрецы: утешил ты нас, Раби Акива, утешил. А теперь мы должны с вами понять, что это такое красота. То, что мы учили с вами. 10 пригоршней красоты спустились в мир, и 9 из них взял Иерусалим. Что такое красота? И это то, что я слышал от гаона моего раввина и учителя Рава Моше Шапира Зацаль. И он говорил, приводя строчку из Шира Шерим, сказано так, что так прославляет Творец свою возлюбленную Шуламит. Яфа келевана. Прекрасно, красиво, как луна. Я спрашиваю вас, луна, блин, висит на небе. В чем ее красота? Но если это сказал самый мудрый человек мира, мы должны понять, что в этом заключена великая тайна. А она разрешается так, что у луны нету своего собственного света. Она только отражает свет солнца. И тогда вот о какой красоте мы говорим. Это та красота, которая была заключена в храме. Свет из храма расходился на весь мир. Одно место в мире, где мы могли слышать имя Творца, как оно написано, так и произносилось. Сказано про Йом-Кипур, когда написано так в нашей молитве, мы читаем Йом-Кипур, когда великое и грозное имя Творца вылетало из уст первосвященника, весь народ и коины, находящиеся в храме, падали и распростирались на полу храма. Почему? Потому что именно там, в этом месте, особенно во время первого храма, которым было явное присутствие Шхины, чудеса, которые сопровождали всех евреев, которые приходили в храм, это место, где могло вылететь это четырехбуквенное святое имя Творца из уст первосвященника. Написано в Шулхан Арухе, что означает это имя. Адон Аколь, господин всего, Мишехая Говевие, тот, кто был, есть и будет. Что это значит? Господин всего, тот, кто сотворил мир. Тот, кто был, есть и будет, который задумал мир, реализовал его и приведет его к цели. Так объясняет Вилинский Гаон. Это имя, которое дает саму жизнь. Объясняет великий каббалист Раби Моше Хаим Люцато, что жизнь – это связь с источником жизни, то есть Творцом. И это то, что происходило в одном месте мира, в храме, в один самый святой день, Йом-Кипурим, день искупления. Я слышал то, что говорил мой друг Рав Леви Гедалевич о даровании Торы. И, несомненно, вещи высокие, очень точные. То, что мы должны понять, когда мы подошли к горе Синай, Талмуд говорит, а гора Синай была поднята над нами, как перевернутый чан. Но вопрос всех вопросов, Моше вел нас, как невесту, навстречу жениху, который уже ждал. Раши говорит, что семь покрывал, покрыли. Это все уровни небес опустились, как покрывало, на гору Синай. И это была наша хупа. Но разве мы получили от него то кольцо, которым посвящается сегодня у нас под хупой? Девушка посвящается своему суженому. Кольцом должно было быть те две скрижали, которые мы не сумели получить в руки. Через 40 дней после дарования Торы, 17-го Тамуза, Моше разбивает первые скрижали. А когда же мы их получаем? Когда мы становимся его женой? Написано в Широширим: в день его хупы, в день радости его, бьем симхату. Когда же это было? Это было именно в Йом-Кипур, когда после того, как мы постились и трубили в шофары, чтобы не ошибиться опять, 10-го Тишрея спускается Моше с горы Синай со вторыми скрижалями. И их мы получили в руки. И они находились вместе с разбитыми скрижалями в ковчеге Завета, в храме, который построил Шлома. Но вернемся к теме. Красота – это отраженный свет. Место, где наши мудрецы говорят, целуется небо с землей – это храм. Это место высшей святости на земле. И сказано нашими мудрецами, что до сегодняшнего дня Шхина, божественное присутствие, не оставило западной стены. Вот он стоит. И это все ощущают, которые приходят молиться Котель. Итак, то, что я хочу вам рассказать, то, что написано в Талмуде, в трактате Брахот, 5-й лист. Сказано, что Раби Йоханан, ученик Раби Мейра, который был учеником Раби Акивы, он составил Иерусалимский Талмуд. И про него говорит Талмуд, что он был из последних красивых людей Иерусалима. Красиво. И вот рассказывается история, что заболел, это я цитирую трактат Брахот, 5-й лист, что заболел ученик Раби Йоханана, Раби Элиэзер бен Бдат. И пришел его навестить Раби Йоханан. И он видит, что весь дом, видно, это был подвал, темно там было. И что он сделал? Он закатал рукава своего плаща до локтя и осветился весь дом. Настолько светилась его кожа. И что он видит? Он видит, что Раби Элиэзер плачет. Он спрашивает у него: почему ты плачешь? Может быть, из-за Торы, что ты не постиг великих высот в Торе, а это был один из первых учеников Раби Йоханана. Это не важно, один уменьшает, один увеличивает. Главное, чтобы его сердце было направлено во имя небес. Может быть, из-за того, что тебе не хватает пропитания. Сказано, что Раби Элиэзер бен Бдат был очень бедным. Не каждый человек заслуживает получать от двух столов. То есть стол Торы и стол благополучия и богатства. сказано, что были два человека, это римский император Антонинус и Реби, Раби Иуда Анаси, который составил Мишнайот, которого Снон, мы сейчас переводим редиска, не переводилось ни в дни зимы, ни в дни лета. Богатые такие были. Да. Не каждый заслуживает и богатства, и мудрости Торы. Но он видит ни то и ни другое. И видит, что Раби Элиэзер плачет. Так почему же ты плачешь? И говорит ему Раби Элиэзер: я увидел твою красоту. А сказано, что Раби Йоханан был один из последних красивых людей Иерусалима. Я плачу, что когда-то эта красота будет погружена в землю. Об этом стоит плакать, сказал Раби Йоханан, сел возле своего ученика Раби Элиэзера, и оба они начали плакать. Из последних красивых людей Иерусалима. Что объясняет Раши? Что эта красота пробивалась, лицо его светилось. Сказано так, что Раби Йоханан специально садился перед входом в микву, чтобы женщины, которые шли окунаться в микву, чтобы быть разрешенным своим мужьям, рождали красивых. И не просто красивых, а красивых тех, кто будут постигать Тору. Как Раби Йоханан? Спрашивают у него: разве ты не боишься дурного глаза? Нет, я не боюсь, потому что я из потомков Йосефа, про которого сказано, что не властвовал над ним дурной глаз. Раби Йоханан. Так что же мы учим? Этот свет, который пробивает преграды материальности. Мы знаем, что наш учитель Моше, когда он спустился с горы Синай с двумя вторыми скрижалями, даже его родной брат Аарон не мог на него смотреть, потому что так светилось его лицо. И это наши мудрецы говорят. До пояса он был ангелом, ниже пояса он был человеком. Корну панах. Светилось его лицо. Вы знаете, Микеланджело изобразил скульптуру, сделал Моше Рабейну рогатым. Почему? Потому что Керен, так перевел один монах нашу Тору, это рог, рогатым был Моше. А это светилось, Керен Ор, так светилось его лицо. И это красота. Также написано про Эстер, что она была одна из четырех самых красивых женщин мира. С другой стороны, сказано, она была зеленоватая, но все 127 народов, которые подчинялись ее мужу, царю Ахашверошу, считали, что она из их народа. Почему? Потому что она была одна из семи пророчиц, которые были в еврейском народе на протяжении всей истории, и которые остались у нас в Танахе. Это красота души, которая пробивает оболочки тела. И когда меня попросили подготовить урок, я подумал, обидел ли я в своей жизни красивых, таких красивых людей, о которых написано, как Раби Йоханан. Я приведу вам еще одно место из Талмуда. Это трактат Баба Меция, 84-й лист. Раби Йоханан купался в Иордане. И увидел его глава разбойников, Рейш Лакиш. И он перепрыгнул через Иордан. А Иордан тогда это была полноводная река, 7, может быть, метров. И этот глава разбойников воскликнул Раби Йоханану: «Твоя красота настолько велика, что она полагается женщинам». И посмотрите, что отвечает ему Раби Йоханан: «А твоя сила полагается Торе. Если ты обещаешь мне посвятить себя изучению Торы, я отдам за тебя замуж мою родную сестру, которая красивее меня». И принял это на себя тот, кого звали Рейш Лакиш, и он стал учеником и напарником в учебе Раби Йоханана, Раби Шимон Рейш Лакиш. Великий мудрец, весь Талмуд наполнен спорами между Раби Йоханан и Рейш Лакиш. Это красота. И вот я задал себе вопрос: видел ли я такую красоту, которая была у оставшихся из красоты Иерусалима? И я хочу вам сказать, мой учитель Рав Ицхак Зильбер, что память о праведнике была благословенна, я расскажу вам один случай. Я говорил про Йом-Кипур. Я расскажу вам про Йом-Кипур. Один очередной Йом-Кипур приближается в Иерусалиме. И все люди спешат после Минки успеть поесть особенную трапезу перед Йом-Кипуром. Это повелительная заповедь. Тот, кто ест 9-го Тишрея, как будто постится 2 дня, и это особенная трапеза, все спешат. И вдруг в Иерусалимском районе Санедрии Мурхевет выбегает человек и держит мужчина, и держит на руках своего, может быть, 6-летнего, 7-летнего сына, и у него из лба течет кровь. И он пытается остановить машину, и ни одна машина не останавливается. Все заняты заповедью, все должны поесть Сеудам Афсекет, трапезу перед Йом-Кипуром. И вдруг люди видят странную картину. Выбегает какой-то пожилой человек и ложится на мостовую. Вот так, как распростирает руки и ноги на мостовой. И, конечно, первая же машина останавливается. Он встает, открывает дверцу и говорит: ты сейчас везешь этого мужчину с его раненым сыном в ближайшую больницу. И, конечно, этот водитель не мог ему отказать. Это был наш учитель Рав Ицхак Зильбер. Что такое красота Иерусалима? Я не знаю, сам отец мог бы такое сделать или нет, или его дедушка. Почему для него этот мальчик — это его ребенок, который истекает кровью, которому необходима сейчас помощь? Ведь вы знаете, что даже если Йом-Кипур приходится на субботу, самый большой раввин, самый большой шляпе, он должен сесть в машину и отвезти еврея в больницу, если ему угрожает его жизни, угрожает опасность. Вы понимаете, о чем мы говорим? Я видел человека, у которого нес в себе вот эту красоту Иерусалима. Ведь то, что говорят наши мудрецы, весь еврейский народ – это как один человек. Больше того, несомненно, Рав Леви вам говорил, что когда мы подошли к горе Синай, как один человек с одним сердцем, отправились, ой, из Рафидим, пришли, и вдруг расположился Израиль перед горой Синай, единственное число. как один человек с одним сердцем. Я в своей жизни в Израиле это видел. Я участвовал в Первой Ливанской войне 82-83 года. Я видел, когда мы ехали в сторону Ливана, люди выносили столы, ставили еду, ставили питье, чтобы автобусы с солдатами могли остановиться и быстро перекусить. Когда в 91-м году на нас бросали ракеты из Ирака, и была опасность, что они начинены химическим оружием. Весь еврейский народ, везде были надписи «Тигилим негетилим» – «Псалмы против ракет». Красота еврейского народа проявляется во время испытания. Но тот человек, который видит этого ребенка, у которого течет кровь, он не думает про себя. Он готов пожертвовать жизнью ради этого еврея. И я потом в книгах рав Ицхака читал, еврей, он как солдат, он должен быть как солдат. Куда посылает его командир, он должен туда идти. Это не важно, день, ночь. Он голодный, он сытый, он плохо себя чувствует. Будет исполнен. Это то, что мы сказали у горы Синай. На Севенишма. Что бы ты нам ни повелел, мы готовы исполнять. Вот это та самая красота Иерушалаима. И не просто так. Когда наш учитель рав Ицхак Зильбер 8 ава днем оставил этот мир, а мы провожали его ночью, когда наступил пост 9 ава, и мы все были без кожаной обуви, и там было несколько десятков тысяч человек, мы провожали нашего учителя, мы провожали одного из последних красивых людей Иерусалима. Вы понимаете? И это то, что если бы сейчас объявили, сдавайте деньги на построение третьего храма. Кто бы ни продал, я не знаю, все драгоценности, то, что наши женщины такое сделали, как они сделали, когда сдавали пожертвования на храм, они отдали свои медные зеркала, самое дорогое, что есть у женщин. Из этого был сделан медный умывальник для коэнов. Любой человек достал бы последние сбережения, все бы отдавали, отдавали, отдавали. Тогда задается вопрос, ну почему же до сих пор не построен храм? Ведь на самом деле в сердце каждого еврея только желание исполнять волю Творца. Разве мы не хотим, что, как написано в Талмуде, тот, кто сжег его в огне, он восстановит его в огне. Так чего же не хватает? Это то, что в моем сердце. Это то, что я должен преодолеть в своем сердце. Если кто-то не носит такую кипу, как я, может быть, она у него другого цвета. Или кто-то вообще без кипы. Это то, что нас учат мудрецы в поучениях отцов, Пиркей Авот. То, что мы перед дарованием Торы читаем на протяжении 6 суббот. Что мы говорим? Не суди другого человека, пока ты не оказался на его месте. И там сказано, коля Адам, не суди всего человека, суди всего. Пойми, что в каких-то вещах Он, может быть, даже лучше тебя. Суди всего человека, а я вижу, вот это щепка в его глазу. Наши мудрецы открывают глубокое правило. Каждый, который видит недостатки в другом, он своими недостатками это видит. «Коля посель, бамумоу посель», так говорят наши мудрецы. Как мне видеть в другом еврее своего брата? Он не разделяет моих мнений. Даже если он не знает 13 основ веры, которые сформулировал Рамбам. Я должен, как постановил нам Хазон Иш, великий глава предыдущего поколения, Рам Авраам Ишая Карелиц. Любой еврей, который не живет по законам Торы, он тинокше нежба, он младенец, который вырос в чужом окружении, в плену. Как мы с вами, когда мы вернулись из нашего галута, когда я впервые увидел своего учителя Рав Ицхака Зильбера, он мне спросил: «Патлас, ты знаешь, что такое тфилин?» Я говорю: «Были у тебя тфилин в Москве?» «Да, были. Я получил возле синагоги на Архипово». Но что с ними делать, я не знал. Я боялся до них дотронуться. И он сказал: «Давай сделаем заповедь. Хочешь?» «Хочу». И так начался мой путь, хотя я приехал уже в Израиль в своей джинсовой кипе, которую подарила мне жена на день рождения в Москве. Я думал, я все знаю. Начался путь. И каждый еврей – это его путь по возвращению к Иерусалиму. А Иерусалим, Иерушалаим – это сердце еврейского народа. И так говорит Рав Нахман из Бреслова: «Куда бы я ни шел, я иду в сторону Иерусалима». Говорят римляне: «Все дороги ведут в Рим». Мы вышли уже из этого Рима. И мы идем в сторону Иерусалима. Кто-то ближе, кто-то дальше. Но это наша задача, потому что от нас зависит, чтобы поскорее пришел наш царь Машиах и был отстроен Иерушалаим. Написано так в псалме царя Давида. Я хочу вам процитировать. 126-й псалом. «Бешу вашем эч шиват цион аину кихольмим». Когда будет возвращать нас Творец в Цион, мы были как во сне. Только тогда наполнится наши уста смехом, язык ликованием. Тогда скажут народы: великое чудо сотворил Творец с ними. Мы услышим это, когда Бог совершил великое чудо с нами. Мы тогда будем радоваться. «Шува Ашем Эчвутейну», «Возврати же, Творец, наших пленников, как потоки воды в Негеве. Те, кто сеяли в слезах, будут жать в ликовании. Тот-то в слезах нес сумку с семенами. Он будет возвращаться с ликованием, нагруженный снопами». О ком это сказано? Это о нас, о нас. Это наше поколение, которое возвращается не только на святую землю. Сохнут, тысячи возвращаются. Это каждый из нас. Мы возвращаемся на эту землю для того, чтобы вернуться к самому центру, к самой центральной точке всего мира. А это пока мы стоим за этой западной стеной, которая никогда не была разрушена, за Котелем Маараби, мы просим, Творец, что когда ты по своей великой милости в огне спустишь храм, мы, очистившись, поднимемся туда и принесем благодарственную жертву. Это то, что я слышал от Гаона рав Мойше Шапира, моего учителя и раввина, то, что сказали, постановили нам люди Великого Собрания перед произношением Шма Исраэль. Главная задача человека в мире – леодот леха улеахет хабагаба – благодарить тебя и провозглашать твое единство. Иерушалаим – это сердце нашего народа. И это то, что отзывается в сердце любого человека мира. Но у нас это Творец сказал у горы Синай: «Бни бехури Исраэль», «Мой сын, первенец Израиль». Это наше назначение в мире – вернуться к нашему Отцу, вернуться к самой центральной точке в нашем сердце. И все дороги ведут в Иерушалаим. Это то, что я хотел вам показать, поделиться своей радостью, что я уже 43-й год живу в этом святом городе Иерушалаиме. И сюда ведут все тропинки, как бы далеко они ни начинались, все они приводят к этой центральной точке всего мира. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, потрясающий урок. Если у кого-то есть вопрос, вы можете написать нам в чат или можете поднять руку, мы включим вам микрофон. И мы ждем. Пока я не вижу. Может быть, пока... Вот я вижу поднятая рука. Ора хочет задать вопрос. Мы включаем микрофон.
Я хочу просто поблагодарить. Очень приятно, что надежда, так сказать, всегда, несмотря на то, что мы заброшены очень высоко и далеко. Не высоко, но далеко. Вот. Спасибо вам огромное. Вот. А есть ли где-то свидетельство, или, может быть, это фейк, мне прислали какое-то маленькое видео, что какая-то змея из стены, это уже не лиса, вот. Либо это просто какая-то такая...
Это непроверенная информация, поэтому давайте мы проверяем то, что наши мудрецы сказали, то, что на этом мы можем... всю нашу жизнь положить.
Это точно.
Проверенные. Спасибо. Как говорил мой учитель рав Ицхак Зильбер, Раши проверенный товарищ.
Правильно.
Так он говорит.
Хорошо. Спасибо огромное. Всего доброго. Хаг самех.
Шабу атов и хаг самех. Всего хорошего.
Спасибо большое. Есть еще такой вопрос. Если человек не может прийти к стене платья помолиться, можно ли передать записку или действовать это точно так, как и помолиться самостоятельно?
Вы знаете, что у нас, в принципе, есть такие люди, которые даже не приближаются к стене плача, а тем более не засовывают туда записку. Можно попросить какого-то знакомого, чтобы он попросил за вас. Пошел к отелю, помолился и попросил за вас. Это действеннее, чем записки и так далее. Хотя я знаю историю, что какие-то невесты, которые долго не могут найти себе пару, они не только пишут записки, но и телефон, и вкладывают в стену плача. И так же делают молодые люди. Я слышал историю, что кто-то собрал эти записки и позвонил мужчине, этому юноше, позвонил девушке, собрал. И у них были счастливые свадьбы. Но мы, в принципе, не пишем и не вкладываем записки. Всего хорошего, чтобы
еще Геннадий хочет
скорее в отстроенном Иерусалиме. Потому что мы все пока бездомные. У нас нету байта, храма. И это мы ждем. И ждем прихода нашего царя, чтобы это было поскорее в наши дни.
Аминь. Спасибо. Еще Геннадий хочет задать вопрос. Поднятая рука. Геннадий, мы включили вам микрофон.
Шалом, тода раба, аль-гашиу. Скажите, пожалуйста, вот вы приводили пример про щепу в глазу другого человека. Это где-то в Танахе есть? То есть можно...
Что именно, не понял?
Про щепку в глазу другого человека.
Это то, что мудрецы говорят. Коля посель, бамумо посель. Каждый, который видит недостаток в другом, своим недостатком он видит. Это наши мудрецы.
А в каком трактате это можно?
Трактат Пирке Авот.
А глава?
Нет, не могу сказать. Не могу сказать.